Братья и сестры, в 1730 году в стране, в которой мы живем, было огромное духовное пробуждение. Тысячи людей были приведены к Голгофскому кресту в молитве покаяния. Люди каялись в церкви, люди каялись на улицах, люди каялись дома. Казалось бы, вся страна была охвачена этим пробуждением. Это было, продолжалось около 10 лет. И в историю это вошло как великое пробуждение в Америке. Одним из сосудов, которых Господь использовал, благословенных для этого духовного пробуждения, был один известный евангелист, имя которому Джонатан Эдвардс. Его проповедь, его слово, которое было обращено, оно было наполнено в силе особой Духа Святого. Люди обращались в молитве покаяния к Богу, меняли свою жизнь. Но вы знаете, люди, которые знали Джонатан Эдвардс, свидетельствовали, что он был очень кроткий и благочестивый человек. Человек, боящийся Господа, любящий Его Слово. Но Джонатан Эдвардс думал о себе совершенно иначе. Он писал о себе так. «С того времени, как я живу в этом городе, он переселился в один город, там, где было особое пробуждение, у меня очень часто пробуждалось глубокое сознание своего греха, которое заставляло меня горько плакать, так что я вынужден был уйти от других в свою комнату, закрыться там и горько рыдать. Чувство греховности и испорченности моего сердца было гораздо сильнее, чем до моего обращения. Мне часто казалось, что если бы Бог поступил со мною по моим беззакониям, то мое место должно было быть в глубоком аду. Когда у меня бывали времена плача о моих грехах, я считал, что мое покаяние – ничто в сравнении со множеством моих грехов. Это было лишь только трогательное простодушие. Как мало я, будучи молодым верующим, познавал бесконечную и чрезвычайную жестокость, гордость и лицемерие моего сердца. Одно лишь утешало меня – что благодать больше и превышает мой грех. Братья и сестры, это очень открытое, очень искреннее, такое честное свидетельство о своем сердце. Прошлое воскресенье, братья и сестры, кто был в нашем собрании, мы рассматривали образ жизни плотского человека. Это один из трех типов людей, которые наполняют всю нашу землю. Я напомню, кто не был в нашем собрании, Писание говорит о том, что все люди делятся на три категории. Это душевные люди, неспасенные. Это плотские люди, спасенные, но живущие по законам плоти, находящиеся большей частью во власти. И люди духовные, люди, которые живущие по законам Духа. Братья и сестры, это очень сложная тема. Это очень серьезная тема. Невозможно, знаете, как-то даже закончить эту тему. Она заполняет, как знаете, мое сердце, мои мысли. Я думаю, что каждого из вас так хотелось бы, братья и сестры, чтобы слово, которое проповедуется, оно не было просто только для нашего ума, а чтобы это был глубокий, честный анализ каждого из нас. В каком состоянии я нахожусь сейчас пред Богом? Поймите, дорогие родители, если наши дети останутся в душевном состоянии, если наши дети, наша молодежь останутся в душевном состоянии, не родятся свыше, не перейдут от смерти в жизнь, страшная трагедия постигнет их. Они могут быть просто религиозными людьми, наученными, как вести себя в церкви. Они будут знать стихи Писания, которые их научат в воскресной школе. Они даже могут выйти вперед с молитвой покаяния и не один раз, но если не произойдет глубокая перемена, не произойдет личная встреча со Христом, если Бог не запишет их имя в книгу жизни, если они не увидят в себя то состояние, которое Джонатан Эдвардс переживал, будучи уже служителем и евангелистом, и плакал, и сокрушался. И я думаю, знаете, вот это состояние, подобно апостолу Павлу, который восклицал, он бедный я человек. Друзья, наши дети не будут спасенными. Но и этого недостаточно, братья и сестры. Если мы с вами, будучи уже рожденными свыше людьми, честно не посмотрим свое сердце, не дадим свою оценку, сколько я нахожусь во Христе, в Боге, в церкви, на каком уровне я нахожусь, не так, как я сам себя оцениваю. Джонатан Эдвардс говорит, он был, подходил очень скрупулезно. Он просил, чтобы лучи света Божьей благодати через слово, которое он читал, просвещали его сердце. Это было честное, открытое, очень самокритичная оценка своего духовного состояния. Друзья, мы говорили с вами очень много в прошлое воскресенье о том, что через рождение свыше Господь подарил нам по очень ясному, очень, знаете, такому меткому свидетельству апостола Петра, мы стали частью божественного естества, то есть получили мы эту духовную природу. Семя его пребывает в нас. Это огромное благословение и счастье, но мы говорили о том, что существует и происходит в каждом возрожденном человеке. Это духовная борьба между плотью, ветхой натурой, в Адаме рожденной, и между новой жизнью. Братья и сестры, в связи с этим я хотел бы отметить одну очень важную деталь. Я хотел бы сегодня с вами ее тоже обсудить в свете Священного Писания. Очень важно помнить, братья и сестры, когда рождается духовный человек. Например, человек физически достиг 30-летнего возраста. И рождается духовно. Новый человек, который рождается в нем, братья и сестры, он не является абсолютно сильным, зрелым, абсолютно, знаете, властным. Нет, так Писание не говорит. Во Христе – да. Но помните, апостол Петр говорит, как новорожденные кто? Младенцы называет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти. Люди, которые обращаются к Богу уже в более зрелом возрасте, если среди нас есть или кто слушает нас, помните свое состояние. Позаду остался тот Египет. Позаду остался тот опыт громадный греховной жизни. И вот происходит духовное рождение, появилась новая жизнь самого Христа, но она слабенькая, как росток из сухой земли пробивается. Вот почему апостол Иоанн говорит, пишу вам, дети, помните, он классифицирует тоже духовно людей, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи, пишу вам, отроки, пишу вам, юноши, и только потом приходит время зрелости, пишу вам, отцы, пишу вам, старцы. Вот тогда происходит, а вот в начале, в духовном рождении, на первом этапе, друзья, он очень слабенький. Вы знаете, очень иллюстрацию, очень хорошо показал вот эту иллюстрацию несоответствий по силе своей, по опытности, по борьбе. Апостол Павел очень хорошо показал в послании Галатам. Хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели эту иллюстрацию, посмотрели лучше, немножко вникнуть еще вот этот процесс борьбы. Смотрите, послание Галатам, 4 глава, 22 стиха. Апостол Павел на примере одной семьи, двух братьев, братья, которые были неродные, они имели родного одного отца, но разных матерей. Этих братьев, знаете, как в мире называют их? Сводные, да, братья? Вот смотрите, как апостол Павел пишет, 22 стиха. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание, это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано: «Возвеселись, неплодно, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но обратите внимание, 29 стих. «Но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне». Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Обратите внимание, в Бытие, когда мы смотрим 21 главу, 9 стих, там написаны такие слова: «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». Братья и сестры, два действия, два поведения Измаила, который олицетворяет ветхого человека, плотского человека, представлено здесь отношение к новому духовному человеку. Первое, мы видим из книги «Бытие», насмехается. Я не знаю, что побуждало Измаила насмехаться. Перед этим там написано, что Авраам сделал большой пир, когда был Исаак отнят от груди. Была такая традиция на Востоке, заведено было. Он большой сделал пир, когда вырос, написано. И потом следующий стих написано, что он увидела Сара, что Измаил насмехается. Я не знаю, чем руководствовалась, какие были причины насмешки. Друзья, но духовные причины нам очень хорошо понятны. Тот Измаил, который нас, братья и сестры, тот Измаил, которого мы находимся, он насмехается над Исааком, над этим маленьким, может быть, рожденным младенцем. «У тебя ничего не получится! Что ты стараешься? Что ты борешься? Зачем тебе читать Библию? Зачем тебе выходить в собрание, в церковь так часто? Зачем тебе молиться?» Друзья, он насмехается, этот Измаил, и многие испытывают. Как часто мы испытываем вот это насмешки в своей жизни? Это не происходит извне, это происходит изнутри. Он пытается доминировать, насмехается над рожденным в духе. И не только насмехается, но более жестко, он не останавливается над этим. Он гонит, как написано: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Видимо, там был конфликт. Он не просто, этот Измаил, насмехался. Он гнал, обижал маленького сына обетования, Исаака. Гнать – это очень что-то серьезное, правда? Это не только насмехаться, это причинять какую-то силу, быть дерзким, наглым, коварным. Братья и сестры, он гонит. В прошлое воскресенье мы говорили, как важно иметь, держать наш разум, наше мышление в послушании. Плотской человек, ветхий человек, он мыслит о земном. Описание говорит о том, что вы мыслили небесным, о горнем. И вот происходит вот эта духовная борьба. Писание говорит, что вы мыслили о горнем помышляйте. Измаил говорит: нет, о земном, заботься, переживай, суетись о земном. Он не может просто удовлетворяться, только насмехаться. Он хочет преобладать, он хочет гнать. Царствие Божие говорит, Писание говорит: ищите прежде Царствие Божие. А Исмаил говорит: нет, ищи прежде Царство земного. Заботься о временном, суетном, проходящем. Он об этом, он настаивает. Братья и сестры, духовный конфликт, который происходит в каждом возрожденном человеке, на образе вот этих двух братьев, которым апостол Павел говорит, он вышел за пределы человеческого сердца. Духовный конфликт, который представлен в нашей жизни, он вышел на арену абсолютно всего мира, братья и сестры. Если мы посмотрим немножко ситуацию, международную ситуацию, что происходит сегодня, радикальный ислам, который сегодня пытается уничтожать, насмехается и гонит. Это факт, братья и сестры. Что происходит сегодня в Сирии, что происходит сегодня в Ираке, что происходит сегодня в других мусульманских странах, друзья мои. Этот Измаил, он не только насмехается над детьми Божьими, над верующими, над христианами, друзья. Сегодня горят церкви. Сегодня убивает христиан. Сегодня пытает пасторов. Сегодня насилуют женщин, христиан и девушек, продают в рабство. Друзья, он гонит, и это реально. И то, что постигло Европу, миллионы мусульман, которые направлены туда специально, друзья, это не случайно. И что будет происходить, мы будем свидетелями с вами. Друзья, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и сейчас, не только внутри человека, но это происходит уже в реальном мире, друзья мои. Это страшная борьба. Интересно, братья и сестры, и казалось бы, неужели такое положение, о котором мы говорим уже и прошлое воскресенье, угодно Богу? Неужели это является нашим положением, в котором мы должны оставаться? Абсолютно нет. Я хотел обратить внимание на 30 стих послания Галатам этой главы. Следующий стих, смотрите, после 29-го. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». И что, на этом остановилось? Нет, братья и сестры, следующий стих, он замечательный, это очень сильный стих. «Но что говорит Писание?» И стоит восклицательный, стоит вопросительный знак. «Ну что говорит Библия на этот вопрос?» Мы так часто обращаемся, правда? Мы говорим, а Библия что отвечает? Мы хотим авторитет Писания знать в наших вопросах. И этот вопрос тоже, что же говорит Библия на этот вопрос? Очень категоричное заявление, братья и сестры. Последнее слово за Богом, не за Измаилом. Друзья, те, которые испытывают сегодня борьбу, реальную борьбу внутри, которые, может быть, разочаровались, который, может быть, честно, смотря на себя, говорит, да зачем такое христианство? Уже лучше быть честным. Вот нравится это. Чувствует эту борьбу внутри. Я все время уступаю в различных сферах. Друзья, но последнее слово за Богом. Что говорит Писание? Писание говорит, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Это очень сильное заявление. Хотелось, чтобы мы обратились сейчас снова в 21 главу Бытия и посмотрели, как это происходило в действительности того времени. Вы знаете, меня потрясла эта история. Когда, если у кого есть Библии, как у меня, друзья, вы откройте, пожалуйста, и посмотрите на три стиха. На 10, 11 и 12 стих. Там здесь очень хорошая иллюстрация, последовательность. Братья нам высветят. Вот смотрите, что происходит. Мы увидели, что сын, да, Сара увидела, что Измаил насмехается. И что она говорит? 9 стих. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». И 10 стих. «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сына моим Исааком». Вы скажете, ну сказала. Кто сказала? Женщина? На Востоке? Кому? Мужчине, в котором было множество рабов, которые последнее слово было за кем? За Авраамом? Ту женщину, которую апостол Петр приводит в пример женам для послушания и говорит, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Первое послание Петра, 3 глава, 6 стих. Сара, что ты себе позволяешь? Ты что, господину своему? Я не думаю, что она сказала таким, знаете, тоном. Ну, пожалуйста, Авраам, ты же видишь эту ситуацию. Ну, помоги, ну, скажи, чтобы не насмехался. Братья и сестры, в этих стихах я вижу абсолютно другой тон. Я вижу здесь повеление. Здесь власть. Смотрите, как она сказала Аврааму, выгони эту рабыню из сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сына моим Исааком. Я думаю, от этих слов Авраам был смущен. Он не привык к такому заявлению, к таким словам. Я не знаю, как бы он отреагировал, и он действительно реагировал. Смотрите, пожалуйста, 11 стих. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». То, что было сказано его женой, было неприятным, и неизвестно, как бы Авраам отреагировал на это. Сара, что ты себе позволяешь? Я принимаю решение в этом доме. Но посмотрите, братья и сестры, 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семья. Братья и сестры, что говорит Писание? Что говорит Слово? Бог вмешался в эту ситуацию, в этот конфликт и разрешил ее навсегда. Бог сказал, не огорчайся, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся. Совершенно непонятно. Но духовный смысл, братья и сестры, очень ясен, очень понятен. Писание говорит, братья и сестры, что рожденные в Духе Божьем, дети Божьи, которые имеют двойную две природы, плотскую и новую духовную, должны жить жизнью победы. Потому что, как мы прочитали сегодня в послании к Галатам, мы, дети обетования, мы не находимся. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, братья и сестры, я хотел бы сегодня еще раз напомнить этот текст Священного Писания и немножко пройти дальше. Сколько позволит время. Мы сегодня не сможем закончить эту тему. У нас сегодня еще членское собрание будет. И я хочу обратиться к нескольким только стихам Писания и посмотреть. Итак, 7 глава послания к римлянам, 24-25 стих и 8 глава, несколько стихов. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу. Почему? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Братья и сестры, мы рассуждали вот состояние апостола Павла. Он как бы зажатым находится между двумя состояниями, между двумя законами в буквальном смысле. Между законом Божьим, по которому находит внутреннее удовлетворение в нем, в законе Божьем нахожу, и зажатым между законом греха и смерти, который он обнаруживает в своих членах, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, он говорит. И он восклицает, бедный я человек, и задает вопрос, кто избавит меня? Братья и сестры, нашел ли ответ апостол Павел для себя? Слава Господу, братья и сестры, нашел. И нашел он в личности. Друзья, и ответ находится в реальной личности. И вместо вот этого возгласа поражения, уныние, томление. Он восклицает, благодарю Бога моего, знаете за что? За Иисуса Христа. Братья и сестры, ответ у Бога на нашу внутреннюю борьбу, на наши томления, есть представленный ответ в личности Иисуса Христа. И он за это благодарит Бога. Он обрел эту личность, которая является другом мытаря и грешником. Тот, который является не только спасителем, но тот, кто является нашим Господом, нашим добрым пастырем, нашим посредником, нашим ходатаем. Вот за это апостол Павел благодарит, потому что он нашел ответ. Есть личность, которая будет с нами и которая решает эти вопросы нашей борьбы. За это он благодарит. Хочу обратить внимание еще на 25 стих второй части. Обратите внимание, после того, когда он благодарит Бога, и получает этот ответ в лице Иисуса Христа, он говорит так, подводит как бы итог вот этой борьбе. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вас не смущает вот этот стих? Как-то он звучит так, да? Апостол Павел как бы сдается, как бы оставляет борьбу и принимает решение. Все понятно, решение найдено, но потом подводит итог. Братья и сестры, этот стих или вторая часть этого стиха относится к предыдущему, он подводит итог той борьбы, того, о чем мы рассуждали прошлое воскресенье. Он говорит, я больше не буду находиться в отчаянном таком состоянии. Для меня ясность, Бог открыл мне смысл этой борьбы, цель этой борьбы. Кто будет помогать, в чем, в каком решении в этой борьбе, в чем заключается. И говорит, да, я остаюсь, ситуация не поменяется в этом мире. Бог не введет какой-то новый закон и поменяет что-то. Тот же самый, говорит, умом я понимаю, я служу закону Божию. Как в 23 стихе говорит, что ибо по внутреннему, 22, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. И он удовлетворяется этим. Его разум полностью находится в согласии с этим законом Божьим. Но он говорит, но плотью, моя плоть по-прежнему остается подвержена. И закон греха будет действовать над нею. До какого времени? До того времени, когда она будет прославлено наше тело. Когда тело наше, согласно вот 8 главе, мы говорили в прошлое воскресенье, 23 стих, что мы стенаем, имея начаток Духа, ожидаем усыновления, искупления тела нашего. И вот тогда закончится, будет положен абсолютно конец вот этой вековой борьбе. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на несколько стихов 8 главы, и он переходит, я не знаю, сколько продолжалось это время апостола Павла, между 24 и 25 стихом, я не думаю, что это было, знаете, вот так мгновенно, я думаю, это длилось какое-то время, когда Господь все-таки подобно, может, как другим, как Джонатан Эдвардсу, другим детям Божьим, приводил вот по этому мосту воздыхания от жизни поражения, скольжение в жизнь победы. Но это наступило, и он восклицает, говорит так, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Почему? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Время, которое у нас есть, я бы хотел обратить внимание на одно слово. Слово «осуждение». Павел пишет, нет никакого осуждения. Слово «осуждение» в греческом языке имеет два значения. Первое значение «осуждение» – это правовой термин, юридический термин, который употребляется чаще всего где? В обвинительном, может быть, заключении на суде. Человека осуждают и выносят приговор ему. Братья и сестры, мы находились в Адаме, мы осуждены, правда? В Адаме, когда мы находимся в Адаме, мы находимся под проклятием. В Адаме мы были под осуждением закона Божьего, который осуждает. Это действительно так. Но находясь во Христе, братья и сестры, находясь во Христе, эти осуждения сняты. Смотрите, как апостол Павел в 8 главе Римлянам, это особая глава. Помните, мы говорили о том, 6 глава, 7 глава, и вот 8 главу мы начали. Апостол Павел говорит, 8 глава, 33-34 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих?» задает вопрос. Бог оправдывает их. А кто осуждает? Снова вопрос. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Осуждение снято, братья и сестры. Как часто многие верующие испытывают вот это осуждение, не томятся. Друзья, у нас есть, мы пришли к выводу, и видим в Священном Писании, то, что апостол Павел восклицает, благодарю Бога моего. Не Моисея, не через Моисея, говорит, я получил. Не через какого-то учителя, через философию какую-то. Благодарю Бога моего Христом Иисусом. Вот эта личность. Мы в пятницу слышали проповедь, блаженны плачущие, ибо они утешатся. И слово утешения будет тот личный стоять, который будет утешать. Так вот в жизни христианина, братья и сестры, есть личность, реальная личность в Господе нашем Иисусе Христе, а сегодня личность Духа Святого, который в нас дает нам освобождение, дает нам покой. Кто будет обвинять? Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос умер и воскрес. Вот ответ. Второе значение, братья и сестры, слово «осуждение» в греческом языке – это обычное слово, которое употребляется в очень непривычном для нас смысле. Употребляется в смысле бессилия, немощи, скованности. И тогда это интересно звучит этот текст. Нет никакого бессилия, нет никакой немощи. Если смотреть, вот нет никакого осуждения, вместо осуждения стоит «нет бессилия». Нет немощи, нет более слабости, нет способности побеждать грех вместо осуждения. Почему? Потому что закон, друзья, появился другой. Я хотел бы, чтобы очень кратко рассмотрели вот эти три закона. Смотрите, в 27 главе, 25 стихе есть два закона, мы уже их рассматривали. Это закон греха и смерти, закон Божий. И вводится еще один закон. Закон Духа жизни, который освободил меня. Когда мы смотрим, братья и сестры, кратко на очень законы, мы понимаем, что закон смерти, он не всегда был греха и смерти. Помните, когда Бог сотворил Адама из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, стал человек душою живою. Он имел общение с Богом, в нем жизнь была Божья. Он общался с Богом, братья и сестры, он беседовал с Богом. Не было никаких препятствий, он имел жизнь Бога. Но пришло время, грех разрушил эти отношения. И как написано, когда мы читаем Священное Писание, помните, заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь, книга Бытие. Бог предупреждал то, что ты имеешь, вот это сейчас закон жизни, это огромное благословение, дорожи, но для тебя тоже, потому что когда мы говорим о законе, братья и сестры, это закон, это свод определенных требований, правил, условий, которые регулируют отношения в обществе. Есть политические законы, есть моральные законы, есть законы, в которых есть законы Конституции. Они определяют наказание за непослушание, за преступление. Есть очень множество законов, и это очень серьезно. Мы не можем пренебрегать законами, правда? Нарушая законы дороги, по которым мы едем, мы можем подвергать опасности себя, свою семью. Есть законы природы, которые неизменны, братья и сестры, мы не можем изменить, это очень серьезно. И Бог поставил тоже Адаму вот этот закон, он предупредил. Но человек приступил этот закон жизни и подпадает под закон смерти. И в послании к Римлянам апостол Павел в 5 главе 12 стихе говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, одним человеком грех вошел в мир, грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Этот закон действует поныне, братья и сестры, в каждом человеке. Это очевидно для всех. Братья и сестры, Господь, заботьте о человеке, чтобы спасти его, и чтобы не погибло все человечество. Бог поклялся когда-то впредь, не буду наказывать человечество после потопа, помните? И он, заботясь о человеке, он дает другой закон, который называется законом Божьим. Он избирает народ Божий, он избирает в лице Моисея, дает ему 10 заповедей. И кратко скажу, братья и сестры, что закон Моисеев, закон Божий, он предназначен был для, чтобы показать святость Бога, чтобы показать греховность человека, чтобы защитить народ от влияния языческого мира, чтобы дать народу ясное указание на котором народ мог бы жить и регулировать свои отношения друг с другом в обществе народа израильского и между Богом. Если кратко сформулировать, в мире хаоса, беспорядка, греха и смерти Бог дает закон Божий, который вводит порядок. Порядок, который бы регулировал отношения между Богом, человеком и между людьми. И несмотря, братья и сестры, на то, что заповедь, как Павел говорит, свята и добра, и праведна, и добра в Римлянам, 7 глава, 12 стих, опять-таки по причине вот этой греховности человеческой природы, братья и сестры, человек не в состоянии был исполнить и закон Божий. Написано, что закон ничего не доводил до совершенства. По причине он был, закон написано, ослабленный плотью, братья и сестры, представляете? Тот Божий закон, он стал уже не работать. Были пролиты множество крови животных. Было принесено в жертву сотни тысяч и миллионы, наверное, акцев, чтобы как-то загладить грех людей. И Бог это знал. Почему? Потому что закон был детоводителем кому? К тому, за которого апостол Павел говорит, благодарю Бога моего Христом Иисусом. Закон был детоводителем к Иисусу Христу. Еще за много тысячелетий, за несколько, может быть, тысячелетий Бог говорит о том, что будет изменение, о том, что Бог исправит эту ситуацию. Человек не будет находиться всегда в таком положении. И когда мы смотрим Иеремия, книга пророка Иеремии, 31 глава, там Бог говорит такие прекрасные слова. Это пророческие слова о новом законе. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь». Обратите внимание на эти слова. «Вложу закон мой куда? Во внутренность их. И на сердце их напишу его. И буду их Богом, и они будут моим народом». Братья и сестры, это обетование о том, что исполнилось в Господе Иисусе Христе, в Новом Завете. Мне очень нравятся эти слова. Говорит, «Я закон мой вложу во внутренность их». И на сердце их напишу его. И 34 стих. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Братья и сестры, этот закон, закон духа жизни, о котором апостол пророк Иеремия пророчествовал, и о котором апостол Павел благодарит Господа Иисуса Христа, он сегодня работает, он сегодня есть, и он находится в нас, внутри нас. А вот практические шаги жить по этому закону Духа жизни, который освободил, братья и сестры, мы будем рассуждать в следующий раз. Мы специально посвятим одну проповедь практическую, где посмотрим, это поступки поступать по Духу, это мышление духовное, это примеры, это практические шаги поступков, которые называются «поступать по закону Духа». Мы будем рассматривать в следующий раз. А сейчас мы давайте поблагодарим Господа за то, что Господь позаботился для каждого из нас, друзья мои, чтобы наша жизнь была этой жизнью победы. И пусть Господь благословит, чтобы могли анализировать свое сердце, на каком уровне я нахожусь сейчас, что преобладает во мне внутри. Закон греха ли работает во мне? По закону Божию томлюся, либо уже закон Духа жизни для меня является моей практической повседневной жизнью. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.